без дураков.
Всем добрый вечер, с вами Сергей Корзун, а мой сегодняшний гость Сергей Владимирович Готье. Добрый вечер, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Один из самых авторитетных специалистов в области медицины вообще в России, ну и трансплантологии, понятно, в частности, директор Института трансплантологии искусственных органов.
Не совсем так.
Как точно?
Сейчас наше учреждение называется Федеральный научный центр трансплантологии искусственных органов имени академика Валерия Ивановича Шумакова.
Валерий Иванович создавал, собственно, этот институт, и после его смерти, это было уже в 2008 году, вы возглавили его.
Да.
А как произошло это назначение? Как вообще они случаются? Вызвали там к президенту, к премьер-министру или к министру здравоохранения?
Вы знаете, это назначение произошло, наверное, не случайно. Вот развитие трансплантологии и те несчастья, которые сопутствовали и в последние годы сильно расшатали вообще устои российской трансплантологии, я имею в виду дело 20-й больницы, различные публикации, говорившие о том, что там какие-то злоупотребления, они в конце концов привели, ну, к достаточному, как бы, падению авторитета института. Вот. И, кстати, создавал его Борис Васильевич Петровский.
Угу.
Вот. Первым директором его был Глеб Михайлович Соловьев, всем известный. Вот. А потом его возглавил Валерий Иванович, потому что это был наиболее активный лидер инноваций тогда, и основная его была тогда задача, поставленная перед ним Петровским, это создание каких-то моделей искусственного сердца, каких-то механизмов, заменяющих на какое-то время собственное кровообращение, ну, вспомогательное кровообращение. Вот. Но поскольку Валерий Иванович всегда был кардиохирургом, и не только кардиохирургом, он еще и почку пересаживал, то, конечно, вскоре этот институт приобрел, ну, такое серьезное клиническое значение, и, конечно, основной объем трансплантаций органов в России, тогда в Советском Союзе, выполнялся именно в институте. Одновременно, кстати, возникли несколько еще учреждений, в частности, Теодор Израильевич Шрайер в Кемерово тоже начал трансплантировать почку. И, собственно, мы недавно праздновали 40-летие двух вот этих учреждений. Сначала нашего института.
В то время мы были на мировом уровне или не сильно, по крайней мере, отставали от него?
Вы знаете, мы никогда...
Когда Барнард осуществил первую операцию, эту пересадку, это какой-то 78-й какой-нибудь год,
или ошибаюсь. 67-й.
67-й, да.
Больной Вашканский был такой.
Да, пациент. Да, да. Год, по-моему, или полтора, по-моему, прожил после операции, или несколько месяцев.
Несколько месяцев он прожил, умер от пневмонии. Ну, это было естественно, потому что, ну, тогда это были первые, в общем, попытки серьезной трансплантации. Вот. И, конечно, было непросто.
Это понятно. Это была и мечта человечества. Это же огромное дело, вот, дать человеку новое сердце, да? О почках, о печени тогда, может, ну, и операции наверняка делали, но не говорили об этом так. Все-таки сердце, оно как-то сакрально в понятии человека, да?
Ну да, в общем-то, если так хронологически проследить, то первая почка была пересажена в Бостоне в 1955 году. Потом где-то в 1963 году Старзл в Денвере начал пересадку печени. Вот. В 1968, значит, Барнард.
В ЮАР, по-моему.
В ЮАР, да. В Кейптауне сделал эту операцию. Вот. Ну и пошло, в общем, это дело. И мы, я имею в виду Советский Союз, начали трансплантацию клиническую, реальную, в 65-м году, то есть на 10 лет позже,
чем... Можно сказать, что отставали на 10 лет, тогда вкладывались в это большие средства, чем сейчас. Шли мы тогда на уровне мировых стандартов, возвращаясь к своему вопросу?
Нет, я думаю, что мы вот с этого времени как раз начали отставать. Да, естественно, за 10 лет в Соединенных Штатах были выполнены еще серии пересадок, и, так сказать, нарабатывался, ну что ли, стереотип действий в этом плане. И самое главное, если первая трансплантация была от близнеца к близнецу, это были два брата, то в последующем, конечно, стало превалировать все-таки посмертное донорство. Вот. У нас с 65-го года тоже стало потихонечку развиваться посмертное донорство, хотя первые операции были все-таки выполнены от живых доноров. Угу. То есть, например, первую, которую сделал Петровский 15 апреля 65-го года, мы праздновали эту годовщину, и поэтому я помню. Вот, это тоже от матери к сыну пересадили почку. Так было проще. Так не надо было думать, где взять орган, и все. Взял, пересадил, и хорошо. И эта практика, между прочим, я сразу должен сказать, она остается и до настоящего времени.
И вы активно разрабатывали целую область этой практики в пересадке печени.
Да, совершенно верно. Вот. Так вот, если вернуться к истории моего назначения, то когда умер 27 января 2008 года, скончался Валерий Иванович, институт некоторое время оставался без директора, и, в общем, руководство Минздрава сильно колебалась и, так сказать, не знала, кого назначить. Вот. И, по всей вероятности, ну, такой более, что ли, близкой к вопросу фигуры, чем я, наверное, показалось, вот, но не было.
Родина сказала «надо», да, Готье ответил «есть».
Есть, да.
Так примерно.
В общем, да. Хотя у меня, конечно, были мысли о том, что мне нужно развиваться дальше, поскольку все свои дела в центре хирургии по становлению программы трансплантации печени я сделал.
То есть у вас был свой как бы научный центр, база?
Это было отделение, которым я заведовал, и, в общем, не без успеха, потому что именно там мы начали серьезную серийную трансплантацию печени впервые в России. Вот. И то, с чем я пришел в институт трансплантации, трансплантологии, так он назывался тогда, этого в институте не было. Я привнес новое направление, а именно родственную трансплантацию печени и, в частности, трансплантацию печени детям, что вообще в России никогда не было.
Ты даже читал об одной операции, где сразу двоим была пересажена донорская печень, которую вы, собственно, и осуществляли.
Ну да, это практика такая есть, и, к сожалению, у нас это довольно редко, потому что мы все-таки испытываем дефицит донорских органов, а для того, чтобы разделить печень, полученную от умершего человека, на две части, ну, эта печень должна быть очень хорошей. Вот, и чтобы срок консервации был достаточно короткий. Вот, это, ну, определенные трудности. Поэтому эти операции достаточно редко выполняются, но если печень позволяет, если орган позволяет вот так с ним поступить, то это сразу удовлетворяет двух реципиентов. Взрослого и очень маленького. То есть где-то, ну, там, год, два, три, до 15 килограмм.
Я напомню, что в гостях в программе «Без дураков» Сергей Владимирович Готье. Напомню также, что осуществляется телевизионная ретрансляция из этой студии благодаря компании «Ситивизор». Ее можно смотреть на сайте «Радио Эхо Москвы» и практически, в общем, не только на компьютерах, ноутбуках, но и на всех устройствах на всех андроид-устройствах, скажем так. Так. Сергей Владимирович, а давайте сразу по самым вот как бы острым вопросам пройдемся. Это дело о незаконном изъятии органов, слухов много. Но я знаю историю, рассказывала хорошая знакомая, оснований не доверять ей нет, да? Молодой человек пошел на вечеринку в клуб, встретился с девушкой, вернулись в его квартиру, дальше ничего не помнит, проснулся утром в ванне со льдом. Звонит, подняться не может. Звонит врачам, 03, ему говорят, проверьте, сзади там у вас на спине все в порядке. Он говорит, чувствую что-то.
Ну, я слышал эту историю.
Здрасте, приехали. И не одна такая история, наверное, есть.
Да,
похоже на правду.
Их, наверное...
Существует черный рынок органов. Я вот не то, что достоверно, недостоверно. Ну, как бы нет оснований, наверное, не верить, но, с другой стороны, все равно на уровне слухов, да? Существует черный рынок органов? То есть там речь идет о почке, да, я как бы не досказал, может быть, не все поняли, я тоже как бы, наверное, и не знал, об изъятии почки, одной из двух почек.
Понимаете, какое дело? Это все попахивает некоторым таким вымыслом, потому что, ну, уж если у него изъяли почку, то и как-то оставили, понимаете, его не должны были оставить в квартире. Его должны были где-нибудь выбросить, да дать так по башке, чтобы он все забыл. Потому что он ведь познакомился с девушкой. Он ее привел. Он же помнит и остался жив. Ну, вряд ли. Понимаете? Это смешно. Вот. Что касается черного рынка, меня об этом спрашивают на протяжении многих лет.
Вполне естественно.
Ну, давайте вернемся к делу 20-й больницы. Да, неприятная история. И связана она... скорее всего, с какой-то подставой, которая, в общем-то, наверное, из каких-то личностных конкурентных соображений в адрес работников, занимающихся изъятием органов, то есть сотрудников Московского координационного центра. Я, между прочим, знаю этих людей. И, ну, понимаете, эти люди, которые не могли убить человека, чтобы взять почку. Это первое. Второе. Недоказательны были вообще доводы прокуратуры о том, что это был живой человек. Конечно, он был не живой. Конечно, понятно. Но в чем, так сказать... несостоятельности этих докторов. Нельзя делать все, как делают в России. Сначала сделал, потом подумал. Надо же написать, констатировать смерть, а потом уже лазить туда.
То есть не было документально оформлено.
Ну, конечно. Это, ну, это вот все это раздули в такую историю. Я понимаю, ну да, давать им надо было по башке этим докторам выговор объявить, выгнать, оставить без зарплаты. Вот. Что надо было за это сделать. А оставить страну без трансплантации на пару лет, это, по-моему, чересчур. Это как за брата отомстил.
Да, понимаете? Да, так получается. И все же, существует или может существовать черный рынок? Потому что можно представить, сознание обычного человека может себе представить, что где-то на самом деле кого-то умерщвляют, там забирают органы, и потом некие подпольные врачи...
Вот, вы правильно,
эти операции.
Правильно говорите. Некие подпольные врачи. Вот.
Легальные вот те же почки, печень, но я уже не говорю о сердце. Угу. Они имеют какой-то паспорт там, вот происхождение их, да, наверное, как бриллианты.
Естественно. И без сопровождающего документа этот орган, в принципе, не может быть принят лечебным учреждением, которое... занимается трансплантацией. У меня сегодня, кстати, в институте была создана профильная комиссия, так называемая. Я, как главный специалист Минздрава, имею при себе, то есть, ну, как бы руковожу профильной комиссией. То есть, это все представители трансплантационных центров России. Они съезжаются по приказу Минздрава в одном месте, чтобы обсудить текущие вопросы. Такая есть форма работы. Но, понимаете, я их всех знаю. Но там нет таких лихих ребят, которые где-то там в подвале будут пересаживать эти почки или там сердце.
Понимаете? Ну, что обязательно в подвале? Есть лаборатория. Предложили человеку $100,000, чтобы он совершил эту операцию. Не спрашивал о происхождении там почки.
Ну, хорошо, допустим. Но он совершил эту операцию. Дальше что он будет делать с этим больным? Куда пойдет больной?
А что нужно больному? Принимать вот эти анти...
Вот эти. А где он их возьмет?
Препарата, а их нет в свободной продаже, там, в обороте, в каком-нибудь
врачебном. Свободной продаже есть, но это очень дорого, и это пожизненно, и, знаете, это очень сомнительный довод, понимаете, ведь сколько раз на это как-то указывали, но ни разу не было подтвержден факт. Всем, многим очень хочется, чтобы раскрутить из этого какую-то вот такую историю, ну, погреть на этом руки, так сказать, и реноме поднять или запустить какую-нибудь историю в прессу, чтобы раскупали издания. Но вот пока мне не покажут человека, который сделал эту операцию...
Ну, или пациента
вот,
хотя бы. Вы же
вот не приведу в наручниках. Да. Или пациента, который мне скажет, что я дал там $100,000 вот этому вот человеку, и он мне пересадил почку, а откуда он ее взял, я не знаю. Я не поверю в это дело.
Понятно, что эта история...
Потому что это невозможно технически. Угу. То, что наши люди, граждане, которые не могут дождаться трансплантации по разным причинам здесь, в частности, потому что срок ожидания очень действительно велик, и как бы отчаявшись, едут, например, в тот же самый Пакистан, и там за небольшие деньги им пересаживают почку от какого-нибудь несчастного пакистанца, которому дают за это какие-то деньги. Вот. Это единичный случай, но они есть. И, например, мы прекрасно знаем, что граждане из бывших республик европейских наших союзных, там, в частности, из Молдавии, они приглашаются, например, в Турцию в качестве платного донора. Угу. Там у них изымают орган, да, платят им деньги, они возвращаются в Молдавию.
То есть вполне легально по законам своей страны.
Значит, таких законов нет. В Турции, наверное, это разрешено, не знаю. Но, в принципе, это как презирается такая практика международным трансплантационным сообществом. Это называется трансплантационный туризм.
То есть донорство крови за деньги – пожалуйста, пожалуйста, а донорство почки за деньги – невозможно. По крайней мере, по законам России.
Невозможно.
Невозможно. Напомню, сегодняшний гость программы «Без дураков» – Сергей Готье. И мы продолжим программу, много всяких вопросов. Продолжим ее сразу после выпуска новостей.
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Сергей Владимирович Готье, директор ФГУ, Федеральный НЦ, научный центр трансплантологии искусственных органов имени академика Шумакова, Минздравсоцразвития России, гость сегодняшней программы. Выговорил, правда, не без ошибок,
да,
не
это...
без некоторых. Да. Мы говорили о самых черных и скандальных вещах, но любому разумному человеку понятно, что если существуют техники, технологии пересадки органов от человека человеку или от трупа человеку, то они должны быть использованы для того, чтобы спасти жизни других людей. Это, в общем, очевидно. И конкретные вопросы, которые приходят к нам и по СМС, и вопрос, который пришел на сайт на наш через интернет, но они это подтверждают. Несколько вопросов предложу вам. Несколько лет назад вы получали премию «Призвание» за внедрение уникального метода лечения диабета, пересадку поджелудочной железы от родственников. Какова судьба девочки и как развивается эта программа, спрашивает Михаил.
Это девочка, Соня ее зовут. Она уже сейчас взрослая. Трансплантат у нее перестал функционировать несколько лет назад в связи с тем, что был нарушен регламент приема иммунодепрессантов. И, собственно, сейчас она чувствует себя неплохо. У нее вернулся, естественно, сахарный диабет. И совсем недавно они с мамой приезжали к нам в институт, чтобы поставить вопрос о возможности пересадки ей трубной поджелудочной железы. И это вполне возможно сейчас, потому что мы как раз в институте возобновили программу пересадки поджелудочной железы. У нас есть пару десятков наблюдений с очень хорошим эффектом. То есть, ну, вы сами понимаете, когда многолетняя история диабета у человека, она приводит его, ну, к определенным физическим расстройствам, даже ментально они достаточно своеобразные, эти люди, они педантичные, они малоуправляемые с точки зрения вот внушения им, как надо лечиться, потому что они сами знают как, и тут к ним не подходи. Ну, это достаточно такая категория людей особенная. Вот. И когда этот человек понимает, что ему больше не нужен инсулин, ну, это он меняется в лучшую сторону.
Сразу. Опасность все-таки иммунодепрессантов не выше, чем опасность постоянного приема инсулина? Или там просто так развивается том, букет других
ведь,
болезней?
Ну, конечно, конечно. Ведь диабет страшен не тем, что он диабет, что сахар повышен, а именно тем, что при повышенном сахаре развиваются поражения периферических сосудов различных органов, конечностей, сердца, почек. И очень часто диабетик попадает в лист ожидания пересадки почки, потому что у него уже почек-то собственных нет, он на диализе, и плюс еще сахарный диабет первого типа. Вот таким пациентам очень целесообразно пересадить сразу комплекс, пересадить поджелудочную железу и почку. Но существуют и различные другие комбинации. Можно и одну поджелудочную железу, если почки работают.
Понятно. Спасибо за ответ. А что еще есть смысл пересаживать? Значит, мы говорили о почках, о печени, о сердце, о поджелудочной железе. Что еще?
Что значит?
Мозги не возьметесь
пересаживать? Есть смысл, нет.
Если легкие, вот, наверное, серьезный вопрос.
Легкие – это серьезный вопрос. И, в общем-то, этот вопрос очень злободневен, потому что если мы, скажем, на протяжении последних десятилетия полностью исключили поток детей для трансплантации печени за рубеж, полностью взяли на себя этот поток, да, то, например, трансплантацию сердца детям мы выполнять не можем, по известным причинам, потому что у нас нет инструкции по констатации смерти. И мы пока вынуждены отправлять людей на трансплантацию легких за границу. Тут есть разные причины. Не потому, что мы не умеем делать трансплантацию легких. Трансплантацию легких, например, проще сделать, чем трансплантацию печени. Дело не в этом. Дело в том, что у нас до настоящего времени пока еще не сформирован поток пациентов, которые должны идти по определенному, что ли, пути, который заканчивается показаниями к трансплантации. У нас он обрывается вот на этом уровне, потому что, ну, я понимаю, что пульмонологи знают, что как бы вот нужно сделать трансплантацию, но вот этой связки пока нет.
Не возникает.
И естественно, на этом. Это так же было, когда мы начинали трансплантацию печени. Нам просто не направляли больных для трансплантации печени. Ну, мы сами их, так сказать, находили, приводили. Потом в результате хорошей практики этого дела все, наконец, узнавали, что есть вот такая возможность. И вот тут-то поток пациентов уже начинался. И уже тут отбоя нет. Ну, да, я думаю, что в течение ближайших пары лет мы эту систему наладим совместно с пульмонологом. Вот. А с точки зрения технического выполнения, тут тоже есть определенные моменты, потому что, например, качество легких у трупного донора для того, чтобы их использовать для пересадки, оно должно быть идеальным. А идеальные легкие бывают, если человек не курил, не болел там бронхитами всякими. И самое главное, что он, когда попадает в реанимацию с несовместимым, ну, скажем так, с жизнью поражением головного мозга и умирает, он должен вентилироваться, то есть ему должно проводиться искусственная вентиляция. И от качества аппарата, от выбранного режима вентиляции зависит дальнейшая судьба этих легких. В наших больницах не везде хорошие аппараты стоят. И не каждый реаниматолог знает, как вентилировать легкие, которые, возможно, будут использованы в качестве трансплантата. Угу. Вот этих знаний массовых пока нет. И это тоже очень большая задача, такая педагогическая, как бы образовательная.
Вопрос от Веры по СМС пришел. Почему у нас запрещена неродственная трансплантация? Это мы как раз и говорили об этом, то, что там куда-нибудь в Турцию или в Пакистан, да, надо ехать. Запрещена она у нас, неродственная?
Да. Неродственная трансплантация запрещена. Она была еще запрещена вот законом 92-го года. То есть она и никогда и не разрешалась. Но запрет такой существует, и он существует только из соображений предупреждения коррупции, предупреждения торговли органами, попадания в какую-то зависимость от вот этого потенциального донора от своего, скажем, начальника, которому нужна трансплантация. Вот чтобы эти все вопросы снять, мы даже и при разработке нового проекта закона, которым сейчас занимаемся, мы думали о возможности, скажем, разрешения пересадки от супругов по примеру других стран. Но все-таки решили воздержаться от этого, поскольку доля вот этих вот случаев среди общего числа трансплантаций, она очень небольшая. Она не решит вопрос, но создаст прецедент для возможных злоупотреблений.
А как можно решить вопрос, что нам не хватает для, ну, не только констатации там смерти мозга, да, но и согласие требуется еще родственников на изъятие органов, или у нас нет?
В России действует, как и во многих странах, где есть трансплантация, в России действует принцип презумпции согласия. То есть, если нет прижизненного отказа, и учреждение на момент смерти не извещено о каком-то нежелании данного умершего человека не быть, то есть о желании не быть донором,
ну, что возможно по религиозным каким-то иным соображениям,
да, автоматически он считается донором. Конечно, если в это время приходят родственники и говорят, что мы против, естественно, никакого изъятия не предпринимается.
А почему у нас этот дефицит пересадочного материала? Нет инструментов для забора, там аппаратов для вентиляции легких, как вы говорите.
Это комплексная проблема, и мы вот только у нас сегодня, как раз я уже говорил, что была профильная комиссия, но этому предшествовала третья всероссийская конференция по органному донорству, по вопросам органного донорства. Она, так сказать, традиционная, вот, проходит в нашем институте всегда, и вот именно там очень живо обсуждались вопросы, которые потом должны найти свое воплощение в вот этом вот проекте нового закона о трансплантации. Причин очень много. Во-первых, это причины в медицинском образовании наших коллег. Дело в том, что до, наверное, 2001 года в стране не было кафедр по трансплантологии. То есть студенты, заканчивая вуз, они не знали, что вообще, вот как это все происходит, что бывают ситуации смерти мозга, что вот именно у этих умерших забирают, должны забираться органы, для чего эти органы, кто их будет пересаживать, кто их забирает, вот этого всего механизма они вообще не знали. Поэтому, когда мы обратились с вопросами, ну, интенсификации вот нашей области, то мы встретились с крайним таким недопониманием не только среди гражданского населения и родственников больных, такие вещи бывают, но именно с нашими коллегами, врачами-реаниматологами, которые лечат и, в конце концов, бывает, не вылечивают вот этих пациентов. И у нас такая практика есть. Мы понимаем, что нужно с людьми работать, нужно им объяснять, нужно им показывать, так сказать, результаты, нужно объяснять, зачем. Но по нашему опыту, первый контакт с администрацией больницы для того, чтобы наладить вот эту вот договоренность о том, что они хотя бы позвонят, когда у них будет случай смерти. До первого вызова бригады проходит примерно год. Этот год уходит на образовательную деятельность. Ну и, соответственно, бывают хорошие результаты. А бывает так, что главный врач больницы, он просто знать не хочет об этом. Это его не касается. Ему не надо пересаживать органы.
Так здесь, наверное, министерство должно вмешаться с развития.
Вот тут-то и...
Собака порылась, как говорил незабвенный Михаил Сергеевич.
Почему? Потому что министерство не может прямо дать указание субъектовой больнице. Федеральный, да, может. Но федеральных мало. Федеральные центры в основном пересаживают органы, но не являются донорскими стационарами.
Не могу не удержаться, что вопрос от Алексея Деревянко задать пришел по СМС. Ваше отношение к критическому выступлению профессора Рошаля. Вы считаете, что в Минздраве нет профессионалов или нет? Вот так вопрос я прочитал, как он формулируется. Ну, всем известно, что Рошаль сейчас вступил в публичную полемику. Он вообще человек чрезвычайно публичный, да, и довольно жестко характеризовал, что и, соответственно, ответную реакцию вызвало. В Минздраве. Вы как-то обсуждали на той же конференции на вашей там или в коллективе что-то?
Нет, склоки мы на конференции не обсуждаем.
Вы считаете, что это склоки?
Вы знаете, я очень уважаю Леонида Михайловича, я с ним прекрасно знаком, но вы понимаете, я здесь выступаю с позиции Минздрава, потому что я человек, работающий в системе Минздрава, и я пытаюсь в системе Минздрава справиться с существующими трудностями.
То есть берете вот такой Минздрав как данность, и вот с этой данностью работаете?
И с этой данностью работаем, и работаем не без успеха, потому что, в принципе, то, что делает Минздрав, вот это, так сказать, без всякой лести, да, это тяжело, это очень трудно бывает понять, но это делается для того, чтобы, наконец, был порядок. Потому что порядка как не было у нас, так и, в общем-то, с большим трудом нам удается выстраивать порядок отношений между лечебными учреждениями, между пациентами и врачами. Это очень тяжелый процесс. И то, что Минздрав вообще, в принципе, занялся, наконец, созданием законодательной базы в области трансплантации, большое ему спасибо. Тоже трудная работа. Многопрофильная, длительная. Но, тем не менее, она должна привести к тому, что у нас не будет вопроса, а куда пошли мои органы после моей смерти? Кто их там, кому продал? Угу. Понимаете? Я рассуждаю со своей шкурной позиции трансплантолога, который хочет, чтобы в стране люди могли получить эту трансплантологическую помощь не столь редко, как это бывает сейчас.
Трансплантология у нас бесплатна, в том числе и лекарства. Да, государственная программа особое действие.
Это тоже, кстати, Минздрав сделал.
А сколько хирург получает за операцию? Сопоставимо это с тем, что на Западе происходит?
Думаю, что нет, конечно. Конечно, у нас зарплата ниже. Ну, у меня вот хирурги в моем учреждении федеральном, они получают где-то, ну так, в зависимости от опыта, от ученого звания, от положения, где-то от 40 до 80 тысяч рублей.
Это при каких-нибудь там 5 или 10 операциях в месяц или больше
денег? Нет, это просто зарплата, которую я плачу своим сотрудникам.
А за операцию вы еще доплачиваете?
Нет, конечно. Это их зарплата и их работа. Они ничего не получают.
В Австрию, в Израиль, в Соединенные Штаты, куда угодно бежать, наверное, должны, если золотые-то руки и мозги. Как удерживаете тогда?
А вы думаете, в Австрии они очень нужны?
Ну, я к слову сказал, в Австрии, да, там своих достаточно.
Там своих достаточно. И наших уже тоже достаточно.
И наших достаточно. Насытили этот рынок.
Так что нет, они, к сожалению, то есть, к счастью, пока не бегут.
Сергей Гатье в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ну, конечно, не обойдусь без хотя бы кратко несколько слов о вашей семье. Фамилия у вас известная. И сейчас даже скажу, кто. История вашей семьи с 17 века, как утверждают некоторые материалы. Французская фамилия, понятно, здесь. А двоюродный прадед... Эдуард Владимирович Гатье Дюфайен, врач-терапевт, работал в первой городской больнице города Москвы. Его именем даже названа аудитория, в которой обучаются студенты Российского государственного медицинского университета. Совершенно. Чувствуете себя вот наследником целых поколений французско-российских лекарей?
Вообще-то я никогда не придавал значения фамилии и происхождение. Я считаю себя русским человеком, и фамилия. Ну, что ж теперь сделаешь? Вот, конечно, есть и то, что осталось от деда, там книги на французском языке. К сожалению, я французский язык так и не выучил. Я говорю по-английски.
Но... А дед Юрий Владимирович был директором библиотеки Румянцевского музея?
Да, некоторое время был. Вообще-то он профессор-историк. И заведовал кафедрой истории Московского университета до 43-го года, когда умер. Я его не застал.
То есть предков не изучали, не искали родственников по каким-то боковым линиям?
Предков изучал, но вот так специально родственников за границей не искал. Вот.
Сергей Гатье, напомню, гость программы «Без дураков». А дети у вас не все пошли по медицинской линии, трое у вас.
Да, у меня детей много.
Больше троих, да, источники упоминают о троих.
У меня только старшая дочь не является медиком. Она пошла, она дизайнер, да, она работает в Тель-Авиве давно. Там живет. Вот. А остальные все по медицине пошли.
Ага. А средний сын, он у вас работает или нет?
Нет.
Он хирург, по-моему, да, если источники не врут.
Да, он занимался хирургией какое-то время. Сейчас он ушел в мануальную терапию. Вот, он вообще по ортопедической части.
Угу.
Вот. А дочь, она сейчас заканчивает клиническую ординатуру во втором меди. И, по-видимому, будет... Я очень надеюсь, что ее Геннадий Тихонович Сухих возьмет к себе.
А вы к себе не хотите брать, нет?
Ну, в общем-то, не то, что не хочу, а просто, видимо, ей там лучше будет. Она больше там получит.
Своим авторитетом не давили на детей, чтобы они шли по медицинской части?
Нет. Ну, надо сказать, что мои родители тоже на меня не давили, хотя были медиками оба. Вот. Просто это решение пришло спонтанно, так у меня. И я вообще считаю, что вот я про себя так думаю, что если, скажем, я пошел по технической части, я бы стал поработать по технической части, без всяких вот таких. А раз я уж пошел по медицине, значит, я буду работать в медицине. Вот куда представишь, туда и не буду делать.
Супруга ваша тоже доктор медицинских наук.
Да. Доктор медицинских наук.
Обсуждаете в семье медицинские вопросы чаще или наоборот, или забываете дома обо всем, а там пирожки, там что приготовить на выходные, куда детей позвать, знаете, в театр пойти?
У нас очень специфическая с ней жизнь. Дело в том, что мы вместе работали в центре хирургии Петровского и вместе работаем сейчас здесь. Она терапевт, она осуществляет, так сказать, контроль за лечением пациентов. Ну и, конечно, мне очень во многом помогает. И вот, наверное, сегодня вот такое событие, когда ее рядом со мной нет. Это редкое событие в жизни, когда мы друг друга не видим. Вот поэтому, ну, так вот сложилось в жизни.
Слышал историю о том, как...
И у нас еще, ведь, извините, у нас еще и девочка, ее дочь, ну, которая фактически наш общий ребенок, она тоже заканчивает ординатуру по педиатрии. Вот она у нас работает.
А вот у вас нашли все-таки родственные связи, все-таки пристроили человека.
Всех пристроили.
Слышал что-то о спортивном турнире, который вы устроили среди...
Да.
Как это слово забыл?
Реципиентов.
Реципиентов, да.
Вы знаете, это была... такая акция, которую мы готовили вместе с Евгением Евгеньевичем Очкасовым, который является председателем комиссии по здравоохранению и там по спорту в Общественной палате. А Евгений Евгеньевич Очкасов, он заведует кафедрой спортивной медицины в Первом меде. И поскольку я тоже профессор Первого меда, заведую кафедрой трансплантологии, вот, мы с ним встретились на ученом совете. А он в это время издал журнал, в котором предложил вот статью по реабилитации трансплантированных больных по опыту реабилитации на Западе. Вот. У нас в истории тоже была некая олимпийская команда еще больных, оперированных еще Валерием Ивановичем.
Угу.
Так что такой опыт был. Но футбола не было. И вот в связи с тем, что у нас как раз конференция по донорству и для привлечения внимания населения, общественности к вопросу необходимости развития органного донорства в стране и что из этого получается, мы решили с ним организовать футбольный матч.
Набрали две команды по 11 человек?
Да, мы набрали не по 11 человек. Дело в том, что мы начали поздно готовиться. И мы смогли набрать 16 человек больных с пересаженными органами. Это и почки, и печень, и сердце. Вот. Естественно, мы этих пациентов обследовали на возможность участвовать в таком, ну, достаточно тяжелом виде спорта. Но с удовольствием констатировали, что эти люди уже и до нас спортом занимались. Так. Довольно активно. И тренировки предварительные, на которые они выходили после медицинского обследования, показали, что они играют ничуть не хуже, чем наши молодые врачи. Ну уж не говоря о таких субъектах, как я. Я лет 30 не играл в футбол. Но, знаете как, положение обязывает. Да, я действительно там побегал. Вот, и, в общем, получил большое удовольствие, а самое главное, конечно, огромное удовольствие получили и пациенты, и врачи, и вот наблюдавшие все это публика, конечно, была пресса, и был, ну, в общем, настоящий праздник.
Последний, наверное, вопрос. Минута у нас ровно остается до конца. Сам слышал, как вам передают и вашим сотрудникам привет и огромная благодарность за ту работу, которой вы занимаетесь. Пациенты с пересаженными органами, они, ну, за исключением приема иммунодепрессантов, они ведут жизнь совершенно вот нормальных, обычных людей. Вот к чему стремится? Человек, который хочет, там, чтобы ему пересадили органы, это ему показано.
Вы знаете, этот вопрос, он вообще актуален в мире. Дело в том, что для того, что человек, которому пересаживается орган, должен иметь определенный интеллектуальный уровень. Он должен хотя бы понимать, что должен соблюдать гигиену. И вот те, кто это соблюдает, те пользуются всеми благами выполненной, так сказать, операции. Есть люди, которые перестают пить иммунодепрессанты, у которых происходит отторжение. Но таких меньше, чем тех людей, которыми мы реально помогаем, и они живут нормальной жизнью.
Ну, я напомню, что гостем программы «Без дураков» был сегодня Сергей Владимирович Готье. Спасибо вам огромное за то, что пришли в эту студию, отвечали на наши вопросы, ну и за нашу огромную работу. И благодарные глаза пациентов смотрят на вас. Спасибо,
удачи. Спасибо вам.